Добро пожаловать на наши рок-посевы. Приветствую вас в новом году с 3 нулями. Из глубины 70-х и 80-х казалось удивительным, неужели же доживем? И вот дожили, вступили, и ничего, все как раньше. В каком-то смысле ничего не изменилось, ибо новое — это хорошо забытое старое, маленькое — это хорошо обгрызанное большое, тухлое — это хорошо припрятанное свежее. Так вспомним же старое, большое и свежее. Заглянем в рок-хронику 8 января. В 1935 году, 65 лет назад, в штате Миссисипи родился Элвис Пресли. Абсолютный рекордсмен по продаже пластинок больше 500 миллионов. Ну, если не считать, конечно, отдельных звезд фирмы «Мелодия». 8 января 1947 года родился Дэвид Боуи, урожденный Дэвид Роберт Джонс. Когда начинал, популярна была группа «The Monkees», одного из участников, который звали Дэвид Джонс. Поэтому, чтобы не путаться, в 68 году наш герой взял себе фамилию Боуи, насколько я знаю, по названию американского охотничьего ножа – Боуи Найф. Разноглазый Боуи всю жизнь менял инструменты, стили, внешности и ориентации. 9 января в 45 году в графстве Миддлсекс на свет появился Джеймс Патрик Пейдж, известный нам как Джимми Пейдж, гитарист Led Zeppelin, нынче ему 55. На следующий день, 10 января того же 45-го года, в Глазго, в Шотландии, родился Род Стюарт. Согласно легенде, известный блюзмен Лонг Джон Болдри заприметил Стюарта, когда тот играл на губной гармошке для железнодорожных пассажиров на вокзале. Сольная карьера Стюарта началась в 69-м году, и, стало быть, он пленяет нас своим индивидуальным искусством уже больше 30 лет. 13 января вокалист английской группы Madness по прозвищу Suggs по метрике Грэм Макферсон родился в 61 году в унылом приморском городке Хейстингс, по-нашему Гастингс. 15 января, 35 лет назад, в 65 году, в свет вышла первая 45-ка группы Who. Она вышла тиражом в 1000 экземпляров на пробу. Проба удалась, ибо 100 тысяч проданных дисков вывели ее первую десятку списка. И, наконец, 15 января 70-го года, 30 лет назад, певица Диана Росс ушла из квартета Supremes и стала сольной артисткой. Так что вот. Из последних новостей я вам уже рассказывал в прошлом тысячелетии о том, что следующий альбом группы «Оазис» будет выпущен через их собственную пластиночную фирму. На этой неделе стало известно, как она называется. Поскольку основа группы — это два брата, Ноэль и гитарист и композитор, и Лайм, вокалист, Ноэль старший. Его младший привык с детства называть «My Big Brother» — «Мой большой брат». Отсюда и название фирмы Big Brother. Шутка в том, что большой брат присутствует в романе Орвелла 1984 год. В этом романе писатель, опираясь на свой опыт работы в корпорации BBC, нарисовал устрашающую картину тотального социализма. Big Brother останется под крылом корпорации Sony. Лондон – один из немногих городов, где последние десятилетия нет ни мэра, ни даже председателя горсовета. И вот порешили, что мэр все-таки нужен. На май 2000 года назначены выборы. Менеджер Sex Pistols, неутомимый Малкольм Макларен, выдвигает себя независимым кандидатом. Он уже опубликовал свой манифест. Макларен, во-первых, хочет легализовать бордели, находящиеся неподалеку от нашего парламента, улучшить транспорт в столице, открыть в общественных парках и библиотеках бары и кафе, создать для Лондона мультирасовый флаг и организовать футбольные команды в каждом лондонском районе. Он также хочет создать лотерею, отдельную лондонскую, прибыль из которой пойдут бездомным, а также отменить билеты и плату в галереи и музеи. В Англии есть управление по радиовещанию. В каждодневную работу станции оно не вмешивается до тех пор, пока чего не случится. И вот случилось. На лондонской радиостанции XFM несколько дней назад в живом эфире шла задушевная беседа о бесовщине. Ведущие оживленно обсуждали, среди прочих предметов, секс со свиньями и пользовались, тут я цитирую, грубым и оскорбительным языком в эфире. Члены управления были шокированы тем, что такой неприличный материал выходит, да еще во время завтрака, то есть семейного часа. Станции XFM влепили за это штраф в 50 тысяч фунтов. Свобода не есть вседозволенность. На этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. Итак, что же это за новое, забытое старое? Что это за зеленое, подсиненное желтое? Если хотите знать, о ком идет речь, возьмите блестящую ложку и поглядитесь в нее. Есть еще одна подсказка. Кто разбивал в щепки гитары, кто сочинял первые оперы, кто принимал всякое зелье, пил беспробудно, но остался жив, а главное, все запомнил и сейчас сочиняет биографию, даже автобиографию под названием «Who He». Вы уже, наверное, догадались, речь идет о легендарном носатом гитаристе из The Who, которого зовут Пит Таунсенд. Интересно, что рок-опера Таунсенда «Томми» и «Квадрофиния», ну, они всем известны. Но между этими двумя проектами начинался и третий, оставленный на время. Точнее, на 29 лет. Проект назывался «Life House». Что это значит? В словаре вы, пожалуй, его не найдете. Но смысл понятен. В молодые годы я недолго служил матросом на буксире «Пересвет». Он стоял на приколе в Таллинском порту и готов был по первому зову гибнущих моряков устремиться в бушующие волны. Суда такого предназначения называется «lifeboat» — спасательное судно. Есть еще слово «lighthouse», что значит «маяк». Так вот, смысл названия проекта Таунсенда где-то посреди этих двух. Это творчество в виде книжки и двух компакт-дисков скоро появится в продаже. «Мне 54 года, — говорит Таунсенд, — и хорошо то, что в этом возрасте не нужно объяснять, не нужно извиняться перед журналистами или публикой, которым порой может казаться, что я возомнил о себе, что я зазнался, что музыка моя претенциозна или даже фальшива. Я могу теперь сказать со всей прямотой. Я талантлив, был талантлив и есть талантлив». Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation is funny, group of the Who. Хочу сразу успокоить тех, кто не знает. Роджер Долтри на самом деле не заикается. Это режиссура такая в песне у них получилась. Таунсенд не зря упоминает поклонников The Who. Фаны — это такой народ, от них не скроешься. Разреши им задавать тебе вопросы, на мелкие части разберут, в пыль развеют. Именно такую возможность и предоставил январский выпуск журнала Q поклонникам группы The Who со всего света. Они не преминули прежде всего напомнить Таунсенду его декларативное заявление молодости, когда он сказал: «Я надеюсь умереть до того, как состарюсь». «Да», — сознается Таунсенд. «Этого вопроса я всегда теперь ожидаю. Тот, кто его задал, видимо, намекает, что я старый. Я себя старым не считаю, но спорить тоже не буду». «Недавно», — спрашивает другой, — «вы помогли установить мемориальную синюю доску». Тут я от себя скажу, что все мемориальные доски в Лондоне синие и круглые. «На доме, где жил Джимми Хендрикс. Говорят, что поначалу вы отнеслись к нему с подозрением и презрением». И тут Пит Таунсенд вспоминает, что «впервые я повстречался с Джимми Хендриксом в студии. Он пришел с гитарой в одной руке и усилителем в другой. Час Чендлер, его менеджер, привел, чтобы поговорить об усилителях. Выглядел он неопрятно, вел себя тихо, и я подумал, надо помочь этому бедному, плохо одетому, недалекому негру, потому что иначе он, ну, просто с голоду умрет. Я тогда пользовался усилителями Marshall, но еще добавил, что есть хорошие аппараты под названием Sound City. И вот этот нищий негр повернулся к Часу Чендлеру и сказал, значит так, купим и тот, и другой. Потом я пошел к Джимми Хендриксу на концерт, и мне было очень стыдно. Поклонница из лондонского пригорода Милл-Хилл напомнила Питу Таунсенду, что одно время он сильно пил, предпочитая коньяк. «Да», — признается Таунсенд, — «бывали случаи, когда я выпивал по 3 бутылки в день. Недавно я обедал со старым другом, он в те годы был у меня шофером. И вот друг напомнил мне, что обычно мы с утра покупали каждый день 5 бутылок. Я выпивал 3, но что происходило с другими 2, до сих пор не знаю. К коньяку меня приучил Кит Мун, он был большой любитель Реми Мартена. Еще он был, кстати, большой ценитель Кока-Колы и утверждал, что мог различить Кока-Колу, Пепси-Колу или Диет-Колу, когда это подливали ему в большой стакан с коньяком. Некий фан из Иоганнесбурга в Южной Африке спросил, действительно ли королева-мать в 60-е годы велела укатить машину Таунсенда. «Да», — отвечает он, — «и я по этому поводу был очень расстроен. Хотя я был тогда молодой и разбивал гитары, к королеве матери я все еще питал нежные чувства. И вот в 64-м году этим чувствам пришел конец. Дело в том, что мой менеджер хотел отделить меня от друзей-художников и перевез жить в центр Лондона. Он снял мне квартиру между Букингемским дворцом, где живет сама королева, и зданием Clarence House, где живет ее мать. У меня тогда была машина марки Packard. Это был похоронный катафалк. Вещь удобная, в него много помещается. Он стоял у меня под окном. Оказывается, королеве матери его тоже было видно. Прихожу однажды, а машины моей нет. Выясняется, что это королева-мать, кого надо, попросила. Видите ли, ее покойного мужа, Георга VI, хоронили в такой же машине. Она у нее вызывала грустные воспоминания. Когда я пошел за своей тачкой, с меня потребовали 250 фунтов. Да вы что, говорю, я сам за нее всего 30 фунтов платил. I can go anyway, won't you? Oh, 1968 году, спрашивает поклонник из крохотного городка Карнусти, австралийский сенатор Джон Гортон прислал вам телеграмму, в которой просил, чтобы группа The Who никогда больше не вступала бы на австралийскую землю. Как вы на эту телеграмму ответили? «А так и ответили, — говорит Пит Таунсенд, — мы на австралийскую землю ни ногой больше не вступили». Вообще-то телеграмма была жестче, там говорилось, что в Австралию нас просто больше не пустят. Сам я телеграмму не видел, но знаю человека, который утверждает, что она в его коллекции. Кроме того, австралийское правительство придумало для нас специальное налоговое уложение, так что все, что мы в Австралии тогда на гастролях заработали, в Австралии же и осталось. Унижение было страшное, и должен признаться, что я никогда от этого толком так и не оправился». Все знают, что у Пита Таунсенда, крупный нос. Все знают также, что несколько известных английских артистов, в частности Сила Блэк и Том Джонс, сделали себе в свое время пластическую операцию и изменили форму и размер носа. Естественно, спросили и у Таунсенда, что ж ты-то? Я задумывался о своем носе, когда мне было 12-13 лет. Мои приятели это обсуждали. Но клички, к счастью, никакой не дали, так что меня это перестало скоро беспокоить. Вообще, о моем носе люди говорят с искренним уважением. Вот приятель мой, Иэн, дал мне прозвище «Длинноносый». А я в ответ его зову «Низкожопый». Размер моего носа сильно преувеличивает вообще. Все это с того времени, когда на обложку журнала «Обсервер» поместили мой по-настоящему уродливый портрет. Сняли с близкого расстояния линзы типа «Рыбий глаз». Да еще сумели ухватить самую постную мину. Зато уж потом, когда снимали всю группу, сразу было видно, кто тут главный. Из английского города Хэтфилда раздается вопрос. А вы до сих пор верите в учение Мехер Бабы? У Мехер Бабы, отвечает Пит Таунсенд, никакого учения нет. Он просто писал свои рассуждения, и они были напечатаны. Я лично Мехер Бабу не знал, и под его непосредственным руководством никогда не находился. Вообще, к тому моменту, когда я познакомился с его сочинениями, Мехер Баба умер. Но я продолжаю его читать до сих пор и продолжаю верить, что он настоящий духовный мастер и учитель. Связь моя с Мехер Бабой состоит теперь в том, что я присматриваю за оставшимся киноархивом и финансирую его. В исполнении The Who. В начале 70-х раздается вопрос из Шотландии. Вы, помнится, с Китом Муном купили себе ховеркрафты, то есть суда на воздушной подушке. Машета Кита Муна встретила свой конец на железнодорожном полотне. А что случилось с вашей?
Ну, я купил свой ховеркрафт, отвечает Пит Таунсенд, в подарок младшим братьям на Рождество. Одному из них, Полу, было 10 лет, Саймону 8. Вот Пол влез в ховеркрафт, поездил по газону, съехал с травы в реку и помчался по Темзе, разогнался километров до 150, повернул и на въезде назад врезался в дерево. Ну, чинить машину так и не стали.
«Из-за чего вы бросили наркотики?» – спрашивает некая девушка из города Хай-Уикам. «Пришлось», – отвечает Пит, – «я вообще наркотики начал принимать, чтобы бросить пить, а вовсе не для того, чтобы жить как рок-звезда. В конце 78-го мне как-то дали попробовать кокаин. Кокаин мне, кстати, как и большинству людей, сначала не понравился, но он вселил уверенность и дал мне возможность пить еще больше. К концу 81-го со здоровьем у меня были серьезные проблемы. Помню, я записывался с Элтоном Джоном в Париже, только долетел до Лондона, чувствую, не могу. Сразу пошел в паб, хватил пинту Гиннеса и двойное бренди. Поворачиваюсь к шоферу и говорю: «Не помогает. Вокруг меня по-прежнему какие-то зеленые ведьмы бродят». А он мне говорит: «Пит, так ведь сегодня же Хэллоуин». И тут я понял, пора завязывать.
«Были ли у вас предсмертные переживания?» – спрашивает девушка из Уолтона. Ну, предсмертное переживание – это клиническая смерть, когда, по рассказам очевидцев, умирающая или его душа летит куда-то вверх по туннелю навстречу ослепительному свету и райской музыке. «Предсмертное переживание у меня, пожалуй, было», – ответил Таунсенд. «Я летел на самолете «Конкорд» одним рейсом с Элтоном Джоном. Вдруг в полете взорвался один из двигателей. Самолет стал терять управление, все мы в тот момент, в общем, простились с жизнью. Особенно громко визжала какая-то женщина в ряду, где сидел Элтон Джон. Каким-то чудом самолет дотянул до аэродрома. Когда мы стояли в баре, успокаивая потрепанные нервы, я сказал Элтону: «А ведь тебе пришлось еще хуже. Женщина рядом с тобой визжала на весь самолет».
«Какая женщина?» — сказал Элтон не без кокетства. «Дурачок, это же был я».
«Собирались ли вы бросить группу после смерти Кита Муна?»
«Я бросил группу», — отвечает Пит, — «еще до смерти Кита. С моей точки зрения, The Who прекратили свое существование в 76-м году. Еще тогда я хотел все бросить, открыть центр Мехер Бабы и сделать фильм «Лайфхаус». Но тут мы с Роджером Долтри снова стали сочинять песни, записали альбом «Who Are You». Кит вернулся из Малибу, я снял ему в Лондоне квартиру Гарри Нильсона, ту самую, в которой умерла мама Касс из «Mamas and the Papas». Полтора месяца спустя Кит был мертв. Он умер в той же квартире. Тут у меня появились обратные чувства. Я, наоборот, сказал Роджеру Долтри: «Надо продолжать». На замену Киту мы взяли Кенни Джонсу, но пару альбомов спустя я вернулся на круги своя. Мне казалось раньше, что источник всех проблем — это Кит, потому что он буквально разваливался на части. Оказалось, дело в том, что для голоса Роджера Долтри я просто не мог больше писать. Если б сейчас я мог сесть и написать для него 6 хороших песен, уверяю вас, в свет вышел бы новый альбом группы The Who. На этом я прощаюсь с вами. Это уже не Пит Таунсенд, это я. Прощаюсь с вами до встречи в обычное время, в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой, а кое-где и средней, а также ультракороткой BBC-ской волне. Заглядывайте к нам на объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC.
Oh. really